часах. Радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». Сегодня, 15 января, в Тбилиси 21, в Цанвале и Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Здравствуй, Путин, навсегда или очередное послание президента Путина Федеральному собранию?
Считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве.
Министр юстиции самопровозглашенной Республики Южной Осетия Залина Лалиева подала в суд на корреспондента радио «Эхо Кавказа» Ирину Келихсаеву.
Эта скандальная история стала потихоньку забываться, она отошла на второй план. И сейчас этим иском Лалиева актуализирует эту историю.
30 лет спустя вспомнили о нефти в Черном море и объявили тендер.
Страны, признающие целостность Грузии, не будут проводить разведочные работы вблизи Абхазии.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними с пражской студией Вадим Дубнов.
Курс рубля резко снизился после объявления премьер-министра России Дмитрия Медведева об отставке правительства. Стоимость российской валюты по отношению к доллару упала на 0,22%, по отношению к евро на 0,41%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Сегодня президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он предложил внести ряд изменений в Конституцию страны. В частности, он предложил передать часть полномочий главы государства депутатам Государственной Думы. Кроме этого, Путин предложил закрепить в Конституции запрет иметь иностранное гражданство федеральным чиновникам, в том числе членам правительства.
Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее. Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальным, но согласен с этим.
Сейчас, по данным СМИ, иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране имеют сразу несколько министров. Среди них вице-премьер Ольга Голодец, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и другие. Однако официально эти данные не подтверждены. После выступления Путина премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство подает в отставку. Президент в ответ заявил о намерении создать для Медведева новую должность заместителя секретаря Совета Безопасности. Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, заявил Владимир Путин. Означает ли новая должность Медведева, что он не будет рассматриваться на пост нового премьер-министра, не сообщается. Потенциальные кандидаты в президенты США от Демократической партии во вторник встретились на телевизионных дебатах в Айове. 3 февраля этот штат откроет сезон праймериз, в ходе которых будет объявлен кандидат на пост главы государства от демократов. В дебатах участвовали 6 претендентов на выдвижение: Джо Байден, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Том Сойер. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не удовлетворил требованиям для участия в дебатах. Он надеется принять участие в праймериз в марте. Джо Байден, один из основных оппонентов республиканцев, заявил, что Вашингтон потерял поддержку на Ближнем Востоке. Политик также раскритиковал действия президента США Дональда Трампа в Иране. Байден признал, что в 2002 году его голос в поддержку войны в Ираке был ошибкой. Один из соперников Байдена, Берни Сандерс, напомнил, что он был категорическим противником военных действий в Ираке. По самолету международных авиалиний, который был сбит утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, были выпущены 2 ракеты. Это следует из видео с камер наблюдения, которое было опубликовано в социальных сетях во вторник. Подлинность видео подтвердили журналисты-расследователи «Нью-Йорк Таймс». На записи видно, что по самолету с интервалом примерно в 30 секунд были выпущены 2 ракеты, обе попали в цель. Самолет не разрушился в воздухе, однако загорелся и потерял управление. Он упал на землю, спустя несколько минут на борту погибли 176 человек. Видео было снято камеры на крыше одного из домов в поселке в нескольких километрах от базы корпуса стражи Исламской революции, силы ПВО которого, как признали иранские власти, сбили самолет. Тегеран утверждает, что лайнер был сбит по ошибке. Военные перепутали его с крылатой ракетой в ожидании возможных ударов США. Ракеты были выпущены из зенитно-ракетного комплекса ТОР российского производства.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Ирана призвал вооруженные силы попросить прощения за несвоевременное признание вины за сбитый самолет международных авиалиний Украины. Речь Хасана Роухани транслировала государственное телевидение. По словам иранского президента, власти должны относиться к своим гражданам с порядочностью и доверием. Ответственные за гибель лайнера должны объяснить, что именно стало причиной трагедии, подчеркнул Роухани. Он призвал иранцев к национальному единству на фоне протестов после авиакатастрофы. Боинг международных авиалиний Украины, выполнявших рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлета. На борту находились 176 человек, большинство из них граждане Ирана и Канады. Все они погибли. Главной угрозой для мировой экономики в ближайшие 10 лет являются климатические изменения. Об этом говорится в опубликованном 15 января докладе Всемирного экономического форума. Экологические проблемы впервые заняли первые 5 мест в списке главных угроз. На первом месте экстремальные погодные явления с большим ущербом для имущества, инфраструктуры и жизни. На втором – провал усилий по борьбе с изменениями климата. Далее в отчете указаны стихийные бедствия, вымирание видов флоры и фауны и природные катастрофы, вызванные деятельностью человека. Следующий 5 рисков – кража электронной информации, кибератаки, кризис водоснабжения, провал глобального управления и финансовый пузырь. Отчет Всемирного экономического форума составляется на основании опроса 750 экспертов и должностных лиц, принимающих решения в мировой экономике. Документ в среду представил представитель форума в Давосе, бывший министр иностранных дел Норвегии Берги Бренде. Патриарх Московский всея Руси Кирилл связан с петербургским бизнесменом и поваром Путина Евгением Пригожиным через свою предполагаемую сожительницу Лидию Леонову. Об этом сообщает собеседник, ссылаясь на данные из Единого государственного реестра юридических лиц. Полная тезка сожительницы Кирилла, которую СМИ называют еще троюродной сестрой патриарха, является соучредителем петербургской компании «Влада Лит».
Спасибо, новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Послание президента Путина Федеральному собранию в этом году было самым необычным. Через несколько часов после него правительство России подало в отставку, о чем сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Статья 117 Конституции Российской Федерации позволяет правительству сделать это добровольно и в любое время. С подробностями корреспондент Русской службы радио «Свобода» в Москве Любовь Чижова.
В своем послании, которое в этот раз длилось 1 час 12 минут, Владимир Путин много говорил о демографии, поддержке российских семей, о вопросах образования. Он также коснулся внешней политики и поддержки исторической памяти в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а в самом конце сообщил о необходимости внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.
Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость нашего государства и его способность защитить социальные права граждан, а национальную экономику от любых попыток внешнего давления. Действительно, считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции.
Кроме того, Владимир Путин предложил передать Государственной Думе часть полномочий главы государства. Парламент получит право утверждать кандидатуру премьер-министра, всех вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет обязан утвердить предложенные кандидатуры и не будет иметь права их отклонить. Путин подчеркнул, что за главой государства останется возможность отстранить премьер-министра и других чиновников в случае утраты доверия. За президентом остается право на руководство вооруженными силами. Политолог Константин Калачев полагает, что нынешнее президентское послание было построено логично и правильно. Вопрос только в том, верит ли президенту российский народ.
Послание было емким, концептуальным, ничего лишнего, что касается предложения по изменению Конституции. Начнем со статьи 15 Конституции, которая говорит о приоритете норм международного права. Долгое время это считалось большим достижением. Сейчас предлагается это пересмотреть. В принципе, тема поднималась неоднократно, в частности, Бастрыкиным, и то, что Путин, кажется, что суверенитет России является высшей ценностью, и Россия должна бороться за свободу от любых внешних влияний, это мы тоже знали. Поэтому я тут не вижу большой сенсации, рано или поздно к этому должны были прийти. Интереснее, наверное, другое предложение по утверждению Государственной Думы кандидатур премьера и всего правительства, при том, что президент после утверждения сможет эти кандидатуры отстранить. Видимо, речь идет уже о новом президенте. То есть, собственно говоря, я это рассматриваю как часть предстоящего трансфера. Понятно, что в нынешних условиях, при нынешней управляемости, трудно себе представить, что Госдума не пойдет навстречу президенту Путину. Можно себе представить ситуацию, в которой какой-то новый президент может разойтись в взглядах с теми, кто открыл ему коридор возможностей. А и здесь создается новая система. При этом можно говорить о развитии институтов, о повышении роли парламента, развития российского парламентаризма. Сегодня, собственно, прозвучали слова и адресованные Совету Федерации, которые Путин рассматривает как палату регионов. Он изначально задумывался, палата верхняя утверждает региональных силовиков, а палата нижняя утверждает правительство. Собственно говоря, это, конечно, шаг вперед, это прогресс. Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что и Совет Федерации, и Государственная Дума и сейчас, и в дальнейшем будут полностью управляемы и абсолютно лояльны в связи с особенностями нашей электоральной системы и системы кооптации в Совет Федерации. Но все это со стороны красиво. А самое главное то, что президент предлагает вынести все изменения на всенародное обсуждение и на голосование. То есть, собственно говоря, он показывает таким образом, что он доверяет гражданам России. И вообще, собственно, это послание во многом мостик в то будущее, о котором много говорят. С одной стороны, начало послания – это социальные темы, близкие большинству избирателей, а дальше реформа системы власти, политическая реформа фактически новая, которая должна будет обеспечить устойчивость системы после Путина. Я думаю, да, и, кстати, поэтому очень интересно еще предложение по поводу возможности для президента отзывать судей Конституционного суда и Верховного суда. То есть, собственно говоря, понятно и очевидно, что президент настроен на совершенствование той системы, которая есть, и понятно и очевидно, что нынешнее послание трудно назвать инерционным. Это действительно предложение реальных изменений. Другой вопрос, верить нам это или нет. Потому что есть две страны. Одна, в которой живет президент Путин, а другая, в которой живем мы. И остается вопрос, верить или не верить.
Это был политолог Константин Калачев. Владимир Путин во время послания предложил конкретную помощь российским семьям. Выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка, а материнский капитал за рождение второго увеличить на 150 тысяч рублей. Новые правила будут работать с 1 января 2020 года. Семьи смогут получить 466 тысяч рублей при появлении первого ребенка и 616 тысяч при рождении второго. И эта сумма будет индексироваться каждый год. Саму программу материнского капитала решено продлить до 2026 года. Ранее выплаты должны были прекратиться после 2022. Также Путин предложил ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума. В 2020 году эта сумма будет составлять 5,5 тысяч рублей, а с 2021 года увеличится до 11 тысяч. Президент также объявил о том, что все школьники с 1 по 4 класс по всей стране должны получать бесплатное горячее питание. Говорит экономист Наталья Зубаревич.
Чтобы разбираться с этим делом, надо знать, кто будет отвечать финансово за реализацию этих решений. Все решения хорошие, спору нет. По маткапиталу я знаю, что это федеральное полномочие, значит, они будут дополнительно это финансировать. По выплатам семьям с детьми, малоимущим семьям с детьми, хотелось бы понять, кто за это отвечает. Но в любом случае это по сравнению с отказом от НДФЛ для людей с доходами ниже прожиточного, это все равно меньшая сумма. Но хочется понять, кто за это будет платить. Горячие завтраки детям 1-4 класс – это не такие большие расходы. Поэтому все можно комментировать, только уяснив для себя раскладку по полномочиям. Кто за что отвечает и платит. А сами меры, их можно только приветствовать, потому что в России бедность имеет детское лицо. И демографическая программа поддержки не была дополнена программой поддержки уже семей, родивших детей. Сейчас это как-то немножко исправляется, и это правильно. Так что ждем конкретный расклад.
Это была экономист Наталья Зубаревич. Кроме финансовой помощи российским семьям и бесплатного питания школьников, Путин пообещал доплаты классным руководителям с сохранением уже существующих выплат. Согласно его выступлению, в регионах будут увеличивать количество яслей и количество бюджетных мест в вузах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К другим темам. Министр юстиции самопроглашенной Республики Южная Осетия Залина Лалиева обратилась в Цханвальский городской суд с иском против журналиста «Эхо Кавказа» Ирины Келихсаевой, которая освещала голодовку заключенных и последующее их избиение в цханвальской тюрьме в начале октября прошлого года, а также попытку парламента вынести министру вотум недоверия. В своем заявлении Лалиева указывает, что в материале 22 ноября прошлого года спикер попал под парламентское расследование, Келихсаева опорочила честь и достоинство должностного лица. Истец по неизвестным причинам сегодня в суд не явился. Ирина Келихсаева с подробностями из Цханвали.
Сегодня, наконец, интрига перестала быть интригой. Судья Цханвальского городского суда Инал Тибилов вручил мне копию заявления министра юстиции Залины Лалиевой. В нем она обозначила претензии и мотивацию, которая, на ее взгляд, служит поводом для возбуждения против журналиста «Эхо Кавказа» уголовного дела. Что сразу бросилось в глаза? Это то, что чиновник министерского уровня сделал в своем заявлении столько ошибок, что у любого маломальски грамотного человека это вызывает отторопь. Во-первых, заявление о возбуждении уголовного дела имеет характер частного обвинения, что не помешало Залине Лалиевой обозначить себя в тексте министра юстиции должностным лицом, говорит юрист Тимур Кукойта.
В заявлении Лалиевой она указывает на то, что она является министром юстиции, и в тексте самого заявления она тоже пишет, что является должностным лицом, и в то же время просит привлечь по статье 128 прим. 1. Но данная статья Уголовного кодекса не предусматривает привлечение к ответственности за клевету в отношении должностных лиц. Это в частном порядке, то есть подается заявление в суд, и суд рассматривает обстоятельства этого обвинения частного. По клевете в отношении должностных лиц ответственность предусмотрена статьей 298 прим. 1 Уголовного кодекса, но Лалиева по должности не входит в исчерпывающий перечень этих должностных лиц. Там эта статья касается прокуроров, судей, присяжных заседателей и вообще отправляющих правосудие должностных лиц.
Уже первая строчка заявления говорит о том, что чиновница не знает не только, как называется социальная сеть Facebook, она пишет Facebook, но и то, что социальная сеть и интернет-сайт – это две разные вещи. Цитата. «Социальные сети Facebook на странице «Эхо Кавказа», конец цитаты. Мою фамилию, человека, которого она обвиняет в уголовном преступлении, просклоняли так, будто бы жалуются на жителя заморской страны с трудно воспринимаемым на слух осетинского министра именем. В начале заявления я Ирина Келихсаева, потом чистая мигрелка Клехсова. Суть опорочивших ее честь и достоинство ложных сведений Залина Лалиева определяет так. Утверждает, что я лично привела в ИК, ВИН, МЮО, ОМОН, МВД, РЮО, чтобы избить голодающих осужденных, насильно покормить их кашей, при этом я также присутствовала лично. После чего предлагает привлечь журналиста по статье 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, это клевета, и назначить наказание в виде штрафа в 500 000 рублей. Доказательство – распечатка материала на «Эхе Кавказа». Спикер попал под парламентское расследование. Почему 500 000 рублей, а не больше, тоже неизвестно, продолжает Тимур Кукойта.
Она просит возбудить уголовное дело и указывает сразу суду назначить штраф 500 000. То есть вместо суда уже определяет санкцию и выбрала наказание 500 000. Там есть еще другие санкции, предусмотренные этой статьей, там исправительные работы или обязательные работы. Почему-то она не захотела, чтобы Келихсаеву наказали таким образом. Вперед вместо суда решила, что нужно наказать, не установив факт самого преступления, нужно уже наказать и оштрафовать на 500 000.
По словам юриста, министр не поясняет в заявлении то, что конкретно является клеветой в выбранном отрывке материала.
Она просто посчитала, что это клевета, а на основании чего – непонятно. В самом заявлении не сказывается, на основании чего возбуждается и в порядке чего возбуждается это уголовное дело. То есть нет ссылки на статью 318 Уголовно-процессуального кодекса. Могу сказать, что заявление само не считает там ошибок орфографических, пунктуационных, но само заявление составлено неправильно, с большими грубыми недочетами и ошибками.
Кстати, в рубрике «Прошу возбудить уголовное дело» юрист Лалева также не обозначила фамилию против кого. Видимо, запутавшись в том, как правильно пишется осетинская фамилия Келехсаева. Сегодня в назначенное время истица в суд не явилась. Причина отсутствия неизвестна ни секретарю суда, ни судье Иналу Тибилову, которых она должна была поставить в известность. А теперь о том, что приятно удивило меня как журналиста, который не первый раз сталкивается и с судебными органами, и с обвинениями. Достаточно большое количество людей, которые пришли меня поддержать. Потому как до того поддержка ограничивалась дистанционным сочувствием или сообщениями в личных переписках. Некоторые из тех, кто сидел сегодня в зале судебного заседания, просто узнали о процессе из той самой социальной сети Facebook, название которой министру юстиции неизвестно. И до отсутствия обвинителя Лалевой судебное заседание по решению судьи Инала Тибилова будет продолжено на следующей неделе. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Депутаты и представители экспертного сообщества самопровозглашенной Республики Южная Осетия воспринимают судебный иск против журналиста Ирины Келехсаевой как продолжение давления со стороны исполнительной власти на всех, кого возмутило избиение арестантов в Цхинвальской тюрьме 2 октября прошлого года. Сначала под прессингом оказались депутаты парламента, которые требовали отставки министра внутренних дел и юстиции, ответственных за избиение арестантов. Теперь власть взялась за журналиста. Считают они. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Обвинение в клевете, как я понял из текста заявления, строится не на отрицании описанных Ириной Келехсаевой событий, а на некоторых деталях, которые, по мнению истца, невозможно будет доказать в суде. Видимо, расчет на то, что вряд ли кто-то из заключенных или служащих, послуживших источником информации, рискнет ссориться с начальством и открыто давать показания в суде. Если так, то это смелое предположение. То есть, по мнению Залины Лалевой, клевета состоит в том, что не лично она заводила в тюрьму ОМОНовцев, чтобы те били и насильно кормили голодающих арестантов. Депутат парламента Давид Санакоев был в гуще этих событий. Он посещал тюрьму, общался с заключенными. По его словам, он прочитал все материалы Ирины Келехсаевой и не обнаружил в них клеветы, говорит Давид Санакоев.
То, что спецподразделение МВД, он был в исправительной колонии, это факт. Этого не отрицает ни руководитель ИКА, не сами осужденные, которые подверглись избиению, они об этом сами говорят. Совершенно очевидно, что без указания или без санкции руководителя ведомства, министра Лалиева в данном случае, ОМОН колонию пить не мог. Я думаю, что санкция меньшими полномочиями тут бы не прошла. Это во-первых. Во-вторых, то, что осужденные подверглись избиению, это тоже факт. Мы сами были там, и мы их видели. Заключенных, которые были в синяках. Когда мы их спросили, вот зачем они вас били? Они сказали, они нам говорили, покушать, плохо. Вот из-за этого вас били, ну да, больше за ничего не говорили, нет, больше ничего не говорили.
Напомню, 2 октября глава Минюста Залина Лалева в сопровождении бойцов отряда милиции особого назначения и представителя генпрокуратуры пришла вечером в исправительную колонию и устроила истязание заключенных. Конституционное большинство в парламенте, 20 депутатов, выступили с инициативой вынести на обсуждение вотум недоверия министрам, ответственным за побоище в тюрьме. Рассмотрение этого вопроса в законодательном органе вызвало жесткое противодействие со стороны спикера парламента и президента, которые всеми силами пытались отстоять министров. 2 месяца беспрецедентного давления на депутатов, шантажа, посулов, а также нарушения регламента и шельмования со стороны спикера принесли свои плоды. 4 депутатов отозвали свое недоверие, и сторонники отставки министров не набрали большинства при голосовании. В этой ситуации, считает один из сторонников недоверия Давид Санакоев, для министра логично было бы уйти в тень, сделать так, чтобы история забылась, или попытаться как-то загладить эту историю в глазах общественности. В какой-то момент казалось, что Лалева избрала именно эту стратегию. В правительственной прессе стали появляться заметки о каких-то переменах к лучшему в Минюсте. То есть создавалось впечатление, что в ведомстве идет работа над ошибками. Но теперь, говорит Давид Санакоев, ему так не кажется.
Это не прагматичный поступок со стороны политика, со стороны министра. Эта скандальная история стала потихоньку забываться, она отошла на второй план. И сейчас этим иском Лалиева актуализирует эту историю. Заступаясь в этой истории за министра, репутационные издержки понесли и лично президент, и спикер парламента. А теперь, обращаясь в суд, она втягивает в эту историю и суд.
Югостинский политолог Дина Алборова считает, что эта история при любом исходе иска проигрышная для министров, потому что сам иск указывает на то, что министр Лалиева не сожалеет о произошедшем, не рассматривает эту историю как ошибку. И это настораживает общество, говорит Дина Алборова.
Вне зависимости от юридических оценок произошедшего, в глазах общественного мнения министр Лалиева несет ответственность за то, что произошло. Сейчас ее судебный иск против Ирины Телевсаевой выглядит как попытка оправдаться в глазах общества. Но это неудачная попытка, потому что восприниматься она будет ровно наоборот, как демонстрация пренебрежения к общественному мнению, как продолжение давления на общество.
Сегодня к зданию суда поддержать Ирину Телевсаеву пришло много людей, что стало неожиданностью для них самих. С некоторыми мне удалось сегодня пообщаться. По их словам, они хотели продемонстрировать свое отношение к происходящему. И оно не на стороне министра. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Жители Ахалгори остаются заложниками Черчано-Цнелистского кризиса. Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд сегодня призвала цхановальские власти открыть разделительную линию. С подробностями Мзия Парисишвили.
1500 человек в Ахалгори остаются заложниками жесткой позиции Цхинвали. Там гуманитарный кризис усугубляется. Последние месяцы об этом почти каждый день говорят представители грузинских властей, отмечая, что страдают пожилые люди, онкобольные, что там нет медикаментов и жителям Ахалгори не оказывается соответствующая медицинская помощь, что люди страдают, гибнут. Сегодня говорил глава Ахалгорского района в изгнании Нукзар Тиникашвили. За усугубление гуманитарного кризиса он всю ответственность возлагает на российские югоостинские власти. Де-факто власти Южной Осетии разрешение кризиса видят лишь в согласии грузинской стороны убрать возведенный в августе прошлого года полицейский пост у села Чорчана, что граничит с подконтрольным югоостинским властям селом Цнелиси. Тем самым, как считает президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов, будет обеспечена безопасность жителей осетинского села Цнелиси. Но такой выход из кризиса не устраивает Тбилиси, и эту позицию поддерживает Нукзар Тиникашвили.
Со стороны оккупантов и сепаратистов выдвигается категорическое требование о демонтаже поста в Чорчане, считая очень стратегически важным решение грузинских властей, и оно не должно измениться. Потому что если так продолжится, не исключено, что условную так называемую границу и колючие ограждения поставят на центральную магистраль.
Опасения о том, что российские пограничники и югоостинские силовики выдвигаются вглубь контролируемых грузинскими властями территорий, сегодня развеял замдиректора департамента полиции Шида Картли Коба Церцваце.
Работы по незаконной бордеризации не ведутся. Что касается сел Чорчана и Цагвалиси, эти села расположены вблизи оккупационной линии. Безопасность, мирное проживание и свободное передвижение жителей этих сел полностью обеспечиваются МВД.
Это как-то не увязывается со вчерашним заявлением СГБ Грузии. 14 января ведомство заявило, что на отрезке Чурчана в лесу у разделительной линии идет незаконная бордеризация. Все эти заявления подталкивают регионального корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Гогу Абцаури к предположению, что у грузинских властей нет четкого представления, как разрешить кризис, который длится уже 5 месяцев, и они поэтому предпочитают умалчивать.
Видимо, эти работы велись все это время, но грузинская сторона об этом ничего не говорила. СГБ заявила о возобновлении незаконной бордеризации 14 января после того, как подтверждающие материалы распространили активисты антиоккупационного движения. На их фотографиях и видеокадрах видно, что эта так называемая граница проведена на достаточно большом отрезке, и это заставляет предположить, что процесс идет давно. Проведена абсолютно новая дорога из Цанолиси в лес Чорчанов, установлены 2 так называемых пограничных блокпоста, на них подняты югоостинские флаги. И это в ответ на то, что в августе прошлого года грузинская полиция соорудила пост.
После августа прошлого года, продолжает Гога Абцаури, грузинские власти не допускают журналистов к этому месту. В конце августа грузинская сторона в ответ на острую реакцию и ультиматум Цхинвали пригласила журналистов и дипломатов на полицейский пост Чорчана, чтобы убедить их в том, что пост находится в глубине контролируемой грузинскими властями территории и пост сооружен исключительно в целях безопасности. В грузинском обществе пока не очень поддерживают попытку нескольких гражданских активистов обсудить вопрос, что произойдет, если грузинские грузинская сторона уберет полицейский пост. Такое решение принять грузинским властям будет очень трудно, считает Зурабен Дианишвили, конфликтолог, глава коалиции за права беженцев. Он убежден, что в этом случае Москва и Цхинвали расценят этот поступок как факт покорения Тбилиси.
Самым страшным фактом для меня является то, что человек, его права стали самой меньшей ценностью в сегодняшних проблемах. Этих людей обрекли не только на ограничение права свободного передвижения или ущемление других прав. Ориентир взят на их полное моральное уничтожение, альтернативой – полное уничтожение грузинской государственности. Вот так поставила вопрос России, которая старается проглотить Грузию, Кавказ и восстановить контроль над постсоветским пространством.
По мнению Бендианишвили, нужно не переставая искать пути выхода, и в этих поисках разрешения кризиса он видит опору в содействии западных партнеров. И они, в свою очередь, стараются разрешить проблему. О необходимости открытия пропускных пунктов сегодня вновь говорила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Рут. Она проговорила это на грузинском языке, когда открывала школу, отремонтированную правительством США в селе Квеши у разделительной линии. Мы вновь призываем де-факто власти открыть пропускные пункты на административно-пограничной линии и дать местному населению возможность свободного передвижения, получения медицинской помощи, возможность жить без страха. И хотя представители де-факто властей понимают грузинский язык, пока, видимо, придерживаются языка ультиматума. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Рут призвала де-факто власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия открыть пропускные пункты и дать возможность населению жить жизнью свободно от страха. Об этом она заявила на открытии восстановленной публичной школы в расположенном вблизи линии разделения селя Квеши Горийского муниципалитета. Она поздравила жителей села с открытием школы и поблагодарила донорские организации за финансовую помощь. Приверженность США к суверенитету и территориальной целостности Грузии непоколебима. Мы вновь призываем де-факто власти открыть пропускные пункты на административной пограничной линии и дать возможность местному населению свободно передвигаться, получать медицинскую помощь и жить жизнью свободной от страха, заявила Рут, передает Интерпресс Ньюс. В Грузии нерешенной проблемой остается безнаказанность за нарушения, совершаемые правоохранителями. Об этом говорится в отчете международной организации Human Rights Watch 2020 года. Из-за несуществования отсутствия финансирования власти дважды отложили задействование офиса государственного инспектора, который был создан в 2018 году для расследования преступлений, совершенных правоохранительными органами и другими публичными служащими. Офис начал работать с 1 ноября. Отмечается в отчете, передает Интерпресс Ньюс. Human Rights Watch говорит и о событиях 20 июня, отмечая, что общественный протест был вызван визитом делегации Российской Думы. Ночью 20 июня спецназ использовал резиновые пули и слезоточивый газ против тысяч демонстрантов перед зданием парламента в Тбилиси, отмечается в отчете. По заявлению организации, некоторые участники протеста попытались прорвать кордон полиции, однако в остальном, по большей части, они вели себя ненасильственно. Несмотря на то, что изначально полиция проявила сдержанность, около полуночи они без предварительного предупреждения использовали против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ и задержали людей. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских и 32 журналиста. Многие мирные граждане получили повреждения от резиновых пуль в области головы, ног и спины. Двое потеряли глаза, отмечается в отчете. Организация заявляет, что властями вопрос был поставлен по большей части односторонне. Они начали расследование и предъявили обвинение 19 участникам. Прокуратура признала пострадавшими 67 полицейских и лишь 4 граждан.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия ищет инвесторов для разработки и добычи нефти и газа в шельфе Черного моря. Об этом стало известно после того, как корпорация нефти и газа Грузии объявила открытый международный тендер на соискание генеральной лицензии на использование нефтяных и газовых ресурсов на двух лицензионных блоках в территориальных водах Грузии. Тему продолжит Иракли Арагвелидзе.
Второй и третий лицензионные блоки охватывают акваторию между Турцией и абхазским участком грузинских территориальных вод. Срок рассмотрения заявок завершится 4 апреля. В эксклюзивном интервью «Эху Кавказа» начальник операционного департамента корпорации нефти и газа Грузии Важа Микеладзе рассказал предысторию добычи углеводородов в морском шельфе Грузии.
В конце 80-х годов прошлого столетия американская компания «Анадарко Петролиум» провела предварительную разведку вблизи акватории города Поти. Однако затем, по известным причинам, работы были свернуты, хотя наличие нефти и газа было подтверждено, и результаты у нас сохранены в документах. Это первый тендер в истории независимой Грузии на разведку нефти и газа в наших территориальных водах.
Предварительные результаты изысканий американской компании подтверждают наличие в прибрежных водах Грузии нескольких нефтеносных бассейнов. Однако для подтверждения реальных объемов ископаемых необходимо строительство специальных платформ, чем и будет заниматься инвестор. Что касается разведки на шельфе самопровозглашенной Республики Абхазия, то, по словам Важи Микеладзе, на это требуется специальное разрешение правительства Грузии.
Страны, признающие целостность Грузии, не будут проводить разведочные работы вблизи Абхазии. В этих условиях желание изучить шельф изъявляли российские компании, но эти работы связаны с колоссальными затратами. И после волны протестов в Сухуми компании решили не создавать себе проблем. Известно лишь, что россияне проводили бурение под Новороссийском, но скважина оказалась сухой. Что касается шельфа Грузии, то вероятность нахождения углеводородов высока.
Экономист Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрей Гвидиани приветствует объявление тендера на соискание лицензии. Однако, по прогнозам специалиста, разведочные работы будут сопряжены с рядом трудностей технического и финансового характера, в том числе, по примеру, Абхазии, и активным протестом общественных групп.
Объявление тендера запоздало лет на 10, и неповоротливость государства в этом аспекте продемонстрирована во всей красе. Однако лучше поздно, чем никогда. Традиционно в Грузии любое масштабное начинание натыкается на активный протест различных групп. Будут это политики, которые преследуют свои цели, или экологи. Государство должно учитывать аргументированные замечания общественности, однако нельзя полностью отказываться от реализации энергетических проектов тех же ГЭС, что наблюдается сейчас. Думаю, в случае успеха экономическому развитию Грузии будет дан мощный импульс.
По информации Важи Микеладзе, устную заинтересованность в участии в тендере подтвердили известные американские, британские и испанские компании. Его результаты будут оглашены в середине апреля. Взаиморасчеты с инвесторами будут производиться по сложной формуле. И, как сказали в корпорации нефти и газа, полный перечень деталей будет опубликован на следующей неделе. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, хасад, хасост, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Абхазия постепенно приходит в себя после внезапной революции, в результате которой ушел с президентского поста, не проработавший на нем на втором сроке и полугода Рауль Хаджимба. Впрочем, на слове «революция» гости не круглого стола, председатель общества инвасодействия Алхаст Хагушев и гражданский активист Роен Агарба не настаивают. О том, кто ее затеял, кто провел и кто воспользуется ее плодами, за некруглым столом с ними поговорил Вадим Дубнов.
Роен, я бы хотел наш разговор начать с вашего поста в Фейсбуке, в котором вы призвали своих детей не возвращаться в республику после того, что случилось. Все действительно так плохо?
Ну, знаете, во-первых, это была моя эмоциональная реакция на происходящее. То есть можно, в моем понимании, можно высказывать протесты, можно выступать против власти, но тот вандализм, который совершила наша молодежь, к сожалению, совершенно не устраивает меня и общественность в Абхазии. И поэтому я и призвал детей. Такое ощущение, что сложило, что большая часть именно той активной молодежи, которая должна и влиять, естественно, на общественно-политическую жизнь в стране, они могут вот таким методом, вот таким способом творить и крушить и проявлять самые высшие формы вандализма.
Алхаз, вы участвовали в прошлом некруглом столе, и вы довольно резко говорили о ушедшем и уже президенте Хаджимба, о той власти, которая на тот момент была и которой теперь нету. При этом у меня складывается впечатление, что восторга от этой революции не испытывает никто, даже те, кто предъявлял такие жесткие требования и претензии к Хаджимбе. Как вы относитесь к тому, что случилось?
Я, конечно, не согласен с такой оценкой на события, которые здесь высказал Руин. Безусловно, происходили какие-то вещи, которых лучше бы и не было, но совершенно очевидно для меня, что власть ситуацию довела до вот такого состояния. И я прежде всего возлагаю всю ответственность на то, что случилось, именно на неадекватные действия власти. И что касается, например, этих событий, когда там выбиты были окна, стекла и двери, видимо, вот это имеет в виду Руин. Это никогда не хорошо. Это не хорошо было ни в 2004 году, ни в 2014, ни в 2020. Но мы должны понимать, что каждый раз является причиной подобных действий. К великому сожалению, да, власть в разное время как бы допускает какие-то ошибки. Другой вопрос – какие варианты выхода из этой ситуации могут быть. Нет такой ситуации, когда люди вот сами взяли и придумали кризисную ситуацию. Когда вы вспоминаете прошлый эфир, я вам совершенно точно говорил, что есть большие проблемы с легитимностью того человека, который ушел сейчас в отставку. Вот где истоки этого кризиса и этих проблем. Конечно, всегда можно вспомнить и 2014 год, и ребят, которые потом по полгода лечились из силовых структур после захвата вот этого же самого здания. Зачем это, зачем усугублять, когда понятно, что ни один сотрудник силовых органов, в общем-то, не пострадал. Есть выбитые окна, есть выбитые двери, это очень нехорошо. Но также мы должны понимать, что есть и решение суда, совершенно законное правовое решение суда, которое отменяет итоги выборов.
Алхаз, мы поговорили про истоки. Теперь бы я хотел поговорить про движущие силы. А Ахра Авесба соответствует этим представлениям о политических реалиях и о политических векторах?
К сожалению, это всегда нехорошо, когда вот толпой решаются такие вопросы. Всякий раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда политическая элита не находит легальных, разумных каких-то форматов разруливания таких ситуаций. И это приводит вот к этому. Для меня это как-то странно называть это все революцией. Хорошую формулировку дал Тенгиз Дёпло. Это увольнение президента, который не справился с ситуацией.
Руин, что это такое? Какую бы вы формулировку предложили?
Хас во многом прав. Я с ним согласен, что это нехорошо и так не должно было произойти. Но опять-таки, когда он сравнивает с 2014 годом, все-таки чуточку отличается от 2014 года, хотя формулировка та же самая. Да, революция есть революция. Почему судебный процесс не начался в течение сентября месяца? Тут ответственность надо перекладывать еще и на оппозицию, которая тоже бы соучастница нагнетание ситуации. И потом другой момент, что да, мне кажется, что как раз таки движущие силы оказались именно те ребята, в основном костяки. И сам Ахра утверждает, и я помню, что он также был участником 2014 года. То есть фактически можно сказать, что одни и те же силы. И поэтому я считаю, что такая же революция, как и революция 2014 года. То есть получается, что если существует политическое разногласие между политическими силами, то можно привлечь улицу. Вот это и есть опасность. И вот про эту опасность я и говорил, обращаясь к собственным детям, что пока им нет места у себя на родине.
Алхаз, а Хаджимба обвиняли в том числе и в том, что он чем вынужден был делать ставку на достаточно криминальную среду. Да. Можем ли мы быть уверены, что эта опасность избегут те, кто придет после Хаджимба? Учитывая то, что они придут к власти во многом благодаря этой улице.
Улица разная бывает, мотивация разная бывает. То есть на последних выборах упрек был в сторону сторону господина Хаджиба в том, что близкие к нему люди обращались к этой среде для того, чтобы разрулить ситуацию с его переизбранием, так скажем. Вы знаете, это чьи-то домыслы, которые никем не доказаны. Такие упреки в публичном поле высказывали и представители оппозиции. В значительной мере я могу сказать, что по моим ощущениям это происходило именно так, но это не доказанный факт. Доказанным фактом является наличие посаженного человека, который был сотрудником охраны президента и подозревается, уже сидит, обвинен фактически предварительно, вот идет следствие по поводу этого тройного известного убийства, понимаете? То есть слабый президент, плохо контролирующий ситуацию. И люди, которые в его окружении, понимаю, они пользовались этой слабостью. Скажем, случилось это убийство. Что мешало этой власти, тому же Хаджимба, очень быстро отреагировать, произвести какие-то перемены, кого-то уволить, показать, что он контролирует ситуацию даже сейчас. Не было никакой адекватной реакции власти. Нужно же понимать, каким образом вот эти люди появились у администрации президента и каким образом все эти волнения произошли. Люди задавали сложные вопросы. Тот же председатель Совета Безопасности, та правая рука Рауля Хаджимба сейчас, который искал здесь украинский след и делал другие какие-то странные заявления по поводу силового разгона митинга и так далее. Я говорю о Мухаммеде Килба. Когда человека, который подозревается в похищении, отправляют под домашний арест, это делается при вот этой самой власти. Понимаете, там целая череда событий, которые показывали, что вот именно этот президент, именно его окружение, понимаете, потворствует этим вещам. Я надеюсь, что будет следствие, и люди разберутся, наконец, что там было. Но я бы не говорил о том, что те люди, которые сейчас приходят, например, во власть, кто это будет, мы не знаем, во-первых, это Абхазия. Тоже никто не знал, что, например, там всеми правдами и неправдами, да, вот такой результат мы получим на прошлых выборах. Поэтому здесь сейчас говорить о том, что оформилась некая группа людей, которые двигают там кого-то во власть, тот же Ахра Авицба, ну, я бы сказал, что это огромное преувеличение. То есть есть стечение обстоятельств. Этот человек является родственником одного из погибших людей вот в этом громком убийстве. Вот конкретная завязка, вот что явилось триггером. Но фактически эти проблемы копились годами. И на сегодняшний день, как бы, если мы сравниваем эти события, например, 14-го и вот нынешнего года, ну, я вам скажу, я там недалеко находился и тогда, и сейчас. И я видел, что, там, скажем, на этой площади находился Рауль Хаджиба тогда с людьми, которые штурмовали администрацию президента, и остальные лидеры оппозиции на тот момент. А в данной ситуации лидер оппозиции, спешно узнав об этих событиях, летел из Москвы. То есть, если мы говорим, скажем, о том же Аслане Бжане, который вдруг узнал, что такое развитие событий. А другие лидеры оппозиции сидели в суде. Это немножко другая история. Отличие от 2014 года – это законное правовое решение.
Роин, действительно странная революция. Непонятно, кто в ней победил. Не считали же победителем Ахру Авицба?
Да я не знаю. Мне кажется, что проиграли все. Проиграла страна, проиграла. Мы постепенно уже приобрели как бы статус такой страны, где власть можно в любой момент сменить, и 150, 200 или 300 человек могут вас сменить.
Оппозиция выиграла?
Оппозиция проиграла с этими событиями, когда вот это все произошло. Потому что люди увидели, что когда руководители оппозиции говорят, что мы не сможем их остановить, но действительно это плохо. Если человек становится во главе уже, да, движущегося такого локомотива и пытается вырулить ситуацию, и в это время, когда больше было похоже на шантаж, что если этого не произойдет, то мы не сможем толпу остановить. И все эти дни, честно говоря, от оппозиции не слышал, что она тоже берет на себя ответственность, часть хотя бы ответственности. Они только говорили о том, что может быть произойти хуже и хуже. Это первое. Еще то, что я хотел добавить, как прокомментировать Алхаса. Да, он прав. Подвели правоохранитель. В первую очередь генеральная прокуратура. И не надо забывать, что генерального прокурора как раз таки предложила оппозиция в 2016 году, когда сменили генерального прокурора. То есть это протеже оппозиции. И еще, и настолько мне известно, вот этот Ахалая, который арестован, настолько мне известно, он бывший ГСОшник. А его родной брат, да, он действительно на действительной службе в охране президента находится.
Алхас, получается такая невеселая картина. Улица сама по себе, вроде бы, получается, свергла власть и предложила расчищенное место неизвестно кому. Есть фавориты? Есть какой-то вариант нового переформатирование пространства?
Это главный вопрос сейчас, потому что, понимаете, смена там одного лидера на другого без изменений в системе существующей мало к чему приводит. Печальный итог президентства господина Хаджимба, он в том числе, на мой взгляд, вот такой итог закономерный. Почему? Потому что это повестка реформ. Он обещал реформы, перераспределение полномочий в пользу парламента, судов и разгрузки, значит, президентской власти непомерной, абсолютной. Этого не сделал. И многие другие реформы, в том числе и правоохранительная система. И это все ударило в итоге по нему. Для нового, любого избранного человека, кто он будет, мы сегодня совершенно точно не можем сказать. Мы точно можем сказать, что Хаджимба вроде бы заявил, что он не будет выдвигаться. Памбжания заявил, что будет выдвигаться. Видимо, еще кто-то будет, в том числе и кто-то от лагеря, который представлял раньше господин Хаджим.
А кого вы видите среди возможных неожиданных фигур, возможных фаворитов?
Насчет неожиданных не знаю, но я так понимаю, что есть какие-то президентские амбиции у нынешнего мэра Сухума Кана Кварче. Мне кажется, он особо и не скрывает своих амбиций президентских. Ну, у нас вот Леонид Дзявшко, например, бывший министр внутренних дел, он в прошлый раз баллотировался и набрал какой-то процент, не помню сейчас, 7, то ли 8% голосов, он уже заявил, что будет участвовать. У нас вообще с желающими поучаствовать в выборах, как бы, дефицита мы не испытываем. Проблема в другом, в реальной повестке, в реальных переменах. И если вот как бы вы называете эти события как бы революцией...
Это не я называю, нет.
У нас передача здесь прозвучала несколько раз. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это были какие-то такие изменения, которые сменят систему. Пока я могу испытывать некий осторожный оптимизм по поводу того, что, наверное, бандитизма, вот откровенных бандитов, преступников, убийц не будет во власти, да, не будет людей с корочками, силовых структур, которые там идут, похищают людей, идут, убивают кого-то. Вот эту проблему, я надеюсь, мы все же решим почти наверняка, потому что вот это было основное возмущение людей, в общем, к чему это привело. А что касается остального, будут ли реформы проведены? Но очень надеюсь, что будут, наконец. Потому что если следующий президент опять будет вести себя так же, как Хаджимба, да, пообещает что-то или не пообещает, но ничего не изменит в существующей системе, опять решит, что он единолично будет в этой стране решать все, ну, я думаю, итог будет приблизительно такой же, как и с господином Хаджимбой. Вообще это вызов всей политической элите. То есть особо большой разницы вот между теми, кто сейчас там идет во власть, кто был во власти. Я, в общем, пока не вижу. Исходя из того, сколько людей вообще участвует во всех этих событиях, понимаете, в основном вся масса, основная людей, да, граждан, они отстранились от всего. Они каждый раз, вот из года в год, люди все меньше верят политическому классу в Абхазии. И, к сожалению, последние 5 лет произошел действительно явный такой обвал. И плюс еще мы получили в чистом виде криминал, вот совершенно под носом у президента.
Ройн, кто может преодолеть вот этот криминально-родовой порочный круг? Есть ли у вас какой-то список фаворитов?
Фаворитов нет, безусловно, да. Безусловно, тут Алхаз правый. В течение 15 лет мы только требуем и просим властей, чтобы они начали реальные реформы. С исключением того, что все-таки Раул Хаджимба вначале попытался что-то сделать, какие-то реформы, но опять-таки все встало на место, все как бы болотное такое состояние. Это один из моих претензий, которые я к властям в Абхазии, я все эти годы высказывал и не скрывал этого. Я лично ему говорил на встрече с общественностью, что все так плачевно. Реформы нужны, да, страна нуждается в реформах. Понимаете, что, Вадим, происходит? Мы же выбираем всегда лично. Никто еще программу даже не заглядывал. Что собирается делать, да, будущий кандидат? Действительно сократилось количество активно гражданских лиц, которые активно участвуют в политике. То есть полная апатия у людей. И вот эта самая активная часть, если, допустим, в 2014 году их было там в порядке от 5 там, до 20 тысяч человек, которые подписи собирали, там активно участвовали там в акции там против президента. Сегодня мы видим, что действительно самая активная часть, которые там могут на такие меры пойти, это не более 1000 человек. Это я уже говорю и с одной стороны, и с другой стороны, разницы нет. То есть нет реальных кандидатов, я пока еще не вижу. Надеюсь, что вот будет какой-то сюрприз, что какое-то новое лицо появится, не старше 40 лет, которое действительно с президентскими амбициями.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Роин Агрба и Алхаст Хагушев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором рассматривается положение прав человека почти в 100 странах. Одна из них – Грузия. Какие тенденции и события 2019-го, по оценке правозащитной организации, могут нести в себе угрозу и негативно влияют на грузинскую демократию, расскажет Анастасия Славинская.
Политическая напряженность и протесты – это главные отличительные черты 2019-го. Часть доклада Human Rights Watch, посвященная Грузии, начинается именно с июньских событий, за которыми последовали процессы, не завершившиеся по сей день.
Правительство использовало чрезмерную силу для разгона по большей части ненасильственного протеста в июне. Были задержаны и получили увечья множество людей, а власти в значительной степени поставили вопрос ответственности в одностороннем порядке. Чтобы избежать дальнейшего политического кризиса, председатель парламента подал в отставку, и большинство грузинской мечты изначально согласились провести выборы 2020 года по полностью пропорциональной избирательной системе. Впрочем, позже инициатива была провалена на голосовании, что спровоцировало новые протесты.
Глава, посвященная Грузии, делится на 5 основных частей. Это отсутствие ответственности за злоупотребление полномочиями правоохранителями, права трудящихся, свобода СМИ, наркополитика и сексуальная ориентация и гендерная идентичность. В части, посвященной безнаказанности правоохранителей, речь идет о событиях ночи 21 июня. В частности, в докладе сказано, что травмы в ходе разгона митинга получило 240 человек, среди которых 80 полицейских и 32 журналиста. Впрочем, вопрос ответственности впоследствии был поставлен по большей части в одностороннем порядке, пишет правозащитная организация. В рамках расследования массовых беспорядков обвинения были предъявлены как минимум 19 демонстрантам.
Трем полицейским прокуратура предъявила обвинение превышения силы. Суд отпустил их под залог. 11 правоохранителей получили предупреждение от МВД в связи с неверными шагами, совершенными ими. Прокуратура присвоила статус пострадавшего 67 полицейским и только 4 гражданским лицам. После протеста в ноябре этот статус получило еще 3 человека.
Human Rights Watch также ссылается на данные аппарата омбудсмена, согласно которым с начала прошлого года по сентябрь народный защитник получил 54 жалобы на жестокое обращение со стороны сотрудников тюрьмы или полиции. Омбудсмен, сказано в докладе, обратился в прокуратуру с ходатайством о начале расследования 52 дел, однако ни по одному из них уголовное преследование начато не было. Human Rights Watch критически оценивает и ситуацию на рабочих местах Грузии.
Несовершенные правила и нормативы, и вытекающая из этого практика труда, в которых чаще всего приоритетными являются производственные цели, подрывают безопасность работников. Например, рабочий на некоторых марганцевых рудниках отрабатывает 12-часовые смены под землей, в том числе ночью, в течение 15 дней подряд, в результате чего переутомляются и повышается вероятность несчастных случаев на производстве.
Сказано в докладе. В вопросе свободы СМИ Human Rights Watch по большей части фокусируется на истории, развернувшейся вокруг телекомпании «Рустави-2». Правозащитная организация пишет, что обвинения, предъявленные бывшему гендиректору телекомпании Нике Гварами, были оценены частью местных гражданских организаций как политически мотивированные. По поводу наркополитики в докладе Human Rights Watch сказано.
Несмотря на то, что случаи преследования людей из-за наркотиков сокращались, власть сохранила строгую наркополитику, которая позволяет преследовать людей из-за употребления наркотиков, так же, как и за хранение для личного пользования.
Что касается прав ЛГБТ-людей, то в этой части доклада речь главным образом идет о фактически сорванной этим летом ультранационалистическими группами серии мероприятий, посвященных ЛГБТ-тематике, а также о попытке сорвать показ фильма «А потом мы танцевали». В политических кругах доклад Human Rights Watch, как водится, восприняли неоднозначно.
В докладе есть взаимоисключающие положения. Например, если в одном абзаце сказано, что акция 20 июня была мирна, то в другой его части написано, что более 80 правоохранителей пострадали. Авторам доклада следовало бы проявить больше ответственности. Они не должны опираться только на мнение политически мотивированных неправительственных организаций.
Сказал Рати Йонатамишвили, представитель парламентского большинства. В меньшинстве же, между тем, полагают, что доклад крайне правдиво и объективно описывает ситуацию, сложившуюся в Грузии. Этот доклад – большое черное пятно на репутации грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Этот доклад будет иметь влияние впоследствии на отчеты Госдепа и на другие очень важные оценки. Он в очередной раз очень негативно повлияет на имидж нашей страны. Заявила депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня с вами была Амина Умарова. Всего доброго, до завтра.